Вы слушаете подкаст «Время свободы. Контекст». Сегодня у нас традиционный понедельничный телеобзор Славы Тарощиной. В нем о возвращении России в парламентскую ассамблею Совета Европы и о поездке Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» в Осаке. На прошлой неделе были восстановлены права России в парламентской ассамблее Совета Европы. Это событие российскими средствами массовой информации подавалось как триумф России. Интересно, как телеканалы освещали вот это возвращение России в ПАСЕ?
Я прежде всего обратила внимание, что этот триумф свидетельствует, ну, я бы сказала так, о коллективном Альцгеймере, потому что 5 лет на своих толковищах вот лидеры мнений топтались на этой теме, зачем, мол, нам ПАСЕ, им нужны только наши деньги, это ничего не дает, это абсолютно непродуктивный инструмент международной политики, и вдруг мгновение ока, вот просто мы всегда любим порассуждать на тему о том, как они будут переобуваться в воздухе, вот так, просто в секунду. ПАСЕ вновь обрело статус важного института межгосударственного общения. За голосованием следили не с меньшим восторгом, чем за прямыми линиями Путина. Это были прямые эфиры. Это длилось сутками напролет, обсасывалось каждое слово. И вот что еще интересно, вот эта мгновенная перемена с нашими замечательными депутатами. Брутальный Петр Толстой, который вообще не скупится на крепкое словцо, он такой несгибаемый борец за российскую самобытность, он просто искрился счастьем и демонстрировал чудеса толерантности. Даже говорливого украинского депутата Гончарова, с которым он всегда сражается, это его вечный оппонент, он просто пожурил и даже, я бы сказала, утешил. Но вот что мне показалось таким очень забавным, это то, как телевизор фиксирует загадку русской души. Да, кстати, хочу сделать сноску. Мы все как бы хороним телевизор, а вдруг появляется свежее исследование Левада-центра, и выясняется, что львиная доля нашего населения в качестве развлечения предпочитает телевизор. Там какие-то огромные цифры людей, которые ежедневно смотрят сериалы и фильмы. Так что это такая ремарка важная, по-моему. Так вот, русская душа сквозь телевизор. Вот я как-то никак не могла понять, почему лицом отечественного парламентаризма назначен Слуцкий, которого выдвинули на пост заместителя председателя ПАСЕ. Он и под санкциями, он чрезмерно похотлив, чрезмерно амбициозен. Ну вот чего стоит только один эпизод с его приземлением на самолете на территории Троицы Сергиевой Лаври. Его критиковала сама Мария Захарова. Но дело даже не в этом. Я сейчас хочу как бы это помягче сказать. Даже такой вот визуальный ряд Слуцкого, он уже как-то настораживает, потому что его реакция, его манера говорить, его манера общаться. А главное, его голос, вместо которого иерихонская труба. То есть представить себе, что в гуще таких пугливых европейцев будет находиться такой громогласный человек, это какая-то просто провокация с нашей стороны, с заранее известным финалом, его, конечно, прокатили. Ну, еще одна звезда ПАСЕ, она не подвела, это Скобеева. Она продолжает охотиться за украинскими депутатами. Но это не было бы новостью, если бы ее не сделал сам господин Киселев. Он в своих вестях тех недели выделил это в отдельный жанр. Теперь, я думаю, всегда будут у нас репортажи под шапкой, как Ольга Скобеева разговаривала с украинскими депутатами. То есть это именно жанр, а не документальный сериал, потому что сериал предполагает какое-то разнообразие ходов и поворотов. А тут просто Скобеева бегает за украинскими депутатами, за какой-нибудь березой и собачится с ним, а потом из этого вот делается целый ряд эфиров. Так что можно сказать, что дипломатические триумфы в ПАСЕ были дополнены триумфами журналистики.
Ну а Владимир Путин съездил в Осаку на саммит «Большой двадцатки», пообщался с Дональдом Трампом, а перед этим дал интервью Financial Times, в котором пригвоздил либерализм. Как на вот эти события отреагировали федеральные каналы?
Бурно. И что? что здесь любопытно? Путин еще летел, а наш телевизор уже подавал его прилет в Осаку как вообще великую победу. Тут наблюдался даже, я бы сказала, такой библейский размах. Дальше я позволю себе цитаты, потому что иначе я не смогу передать атмосферу этого великого праздника. Время покажет, устами Кузичева начинал свою речь вот примерно таким образом. Смотрите, в Осаке тайфун, ливень, ужасная погода. Ну вот Путин выходит из самолета, и сразу воссияло солнце, дождь прекратился. Случайно задает сам себе вопрос Кузичев. И тут же отвечает с улыбкой Монны Лизы. Не знаю. То есть Путин вместе с солнцем только появился на японской земле, а американский журналист Майкл Васюра, это такая новая звезда на пропагандистских шоу, очередной, видимо, враг на зарплате, человек со странной для русского уха фамилией Васюра, он уже докладывает из Нью-Йорка. Трамп проиграет Путину. Американцы считают, что Путин лучше подготовлен, и он главнее Трампа. Это я напоминаю. Это Путин только-только вынырнул вместе с солнцем из самолета. Собственно, этот сюжет исчерпан с первой минуты. Дальше можно только наблюдать за нашими корреспондентами, экспертами, которые, как сказал бы поэт Некрасов, одержимы холопским недугом в описании президента. Это уже, конечно, с каждым разом становится все неприличней и неприличней. Дмитрий Киселев не скупится на восторге. Он описывает Владимира Владимировича не только как великого политика, первого политика мира, великого президента, но и как оригинального мыслителя и философа, дальше я цитирую Киселева, цитаты которого мгновенно распространяются по всему миру, так как они очень свежи и актуальны. Но стоит ли говорить, что вот особый восторг Киселева вызывали размышления Путина о либерализме? Это то, о чем вы спрашиваете в начале своего вопроса, потому что эти рассуждения, они очень близки к самому Киселеву. Похороны либерализма как идеи были немедленно восприняты армией толмачей в студиях. Это было воспринято как руководство к действию, потому что давненько так отчаянно не сражались с пятой колонной. Я все думала, где они уже нашли вообще, в каком тумане они смогли разглядеть эту самую колонну. Но, тем не менее, разглядели. Я думаю, что эта тема такая перспективная, она будет продолжаться, потому что лето, скоро поездки закончатся. И вот как раз мы будем уже хоронить либерализм всем миром. Ну, стоит ли говорить, что триумф Путина перекрыл все новости? О катастрофе с паводками в Иркутской области заговорили, ну вот по-настоящему заговорили, так в новостных блоках это было, стояло сообщение на первой позиции, только когда там появился Владимир Владимирович, убирающий воды, как мы знаем, кивком головы.
Ну и чем еще порадовали телеканалы? Может быть, какие-то интересные события на ток-шоу? Как политических, так и имеющих, назовем это, желтоватый оттенок.
Тут у нас воскресший Барри Алибасов теперь обошел все мыслимые или немыслимые круги телевизионного ада. Он пытается доказать, что было отравление. Другие говорят, что отравления не было. Но это, собственно, уже привычно. И то, что эта пропаганда у нас настроена на клюкве лжи, мы тоже говорим не первый год. Я бы сказала даже, что появилась такая целая, если можно так выразиться, субкультура, разоблачающая бесконечные фейки. Это ведь только наивный Трамп, он завидует Путину, что в России нет живых новостей, они есть. И есть даже специальная передача «На дожде», она называется «Фейк News. Ее делают молодые люди, делают очень живо, очень симпатично и очень остро. Меня, кстати, в последнем выпуске порадовал сюжет о Грузии. Дело в том, что канал «Россия», он страдал в своих репортажах по поводу несчастных грузинских ресторанов. Вообще тема того, как пострадает Грузия без российских туристов, эта тема вообще невероятна. Почти как все, что говорит Путин, это я уже цитирую Киселева, это свежо и актуально. Значит, был не один репортаж о том, что вот пустуют грузинские рестораны, там были какие-то синхронные люди, работающие в ресторанах, вот говорили, что вот да, вот мол, сейчас у нас пусто. А в «Дождь» дал интервью с теми же владельцами ресторана, которые были крайне поражены тем, что они увидели на российских экранах, потому что корреспондент приходил утром, и ему пытались объяснить, что да, на завтраке у нас немного людей, а вот к вечеру у нас, как всегда, толпы. Так что вот можно поздравить еще с одним враньем. Но это мелочи на фоне того, что я бы назвала, ну, как-то вот примерно так, о новой этике пропагандиста, потому что Соловьев, он совсем вышел из берегов, он уже позволяет себе с каждым разом, ну, какие-то немыслимые вещи. Так он продолжает выяснять отношения с мертвым Доренко. Он назвал его предателем Путина за 2014 год. На это немедленно отозвалась вдова Сергея. Она очень толково написала, очень, так я бы сказала, в яблочко. Но что меня удивило, откликнулся и преемник самого Доренко. Дело в том, что радио «Говорит Москва» возглавил Роман Бабаян. Это тоже, можно так сказать, отличник пропаганды. Он ведет свои шоу, может быть, не так агрессивно, как старшие братья, но на канале ТВЦ достаточно регулярно тоже делает свое тихое дело. Но и он возмутился Соловьевым. Так вот, Соловьев тут же соврал. Он сказал, что но есть же такая поговорка о мертвых либо никак, либо неправда. Хотя он прекрасно знает, что латинская пословица гласит по-другому: о мертвых либо никак, либо хорошо. То есть Соловьев верен в себе. Ну и еще я уж скажу, поскольку затронула эту тему, он отличился в последние дни в программе «Кто против». Он позволил совсем уже гнусную выкатку по отношению к моему коллеге по «Новой газете» Павлу Каныгину. Это давнишняя история. Павел Каныгин, он такой серьезный расследователь, он занимался малазийским «Боингом». И еще тогда, несколько лет назад, его, так сказать, заприметила пропаганда. Дело в том, что был представлен Шарием, это есть такой человек украинский, который предоставляет там какие-то специальные ролики. И Паша наш как-то там выглядел не очень хорошо, он, я прошу прощения, сморкался и как-то заикался. И уже тогда было объяснено, что дело все в том, что он после операции. Он действительно себя очень плохо чувствовал. Так вот теперь, буквально на днях, опять вытащили. Ну, поскольку сейчас же новый виток в расследовании «Боинга», опять вытащили нашего Пашу, опять стали вытирать ноги о него, вот что, мол, он так выглядит и что с ним происходит, и так недвусмысленно намекали, что понятно, что происходит. Ну, конечно, наркотики. То есть это уже совсем, ну, как-то я бы сказала, совсем уже по-подонски педалировать какие-то недостатки физические, тем более, что и Соловьев не полон, а косноязычный пулеметно говорящий Михеев, его коллега, уж точно не Шопенгауэр. Ну, вот выше них на государственном канале прыгнул только Малахов. Он украл свидетеля. Все на это откликнулись. Дело в том, что уже возбуждено уголовное дело. Дочь пожилого человека, которого выкрала команда, подала на Малахова в суд. Есть такая актриса Стаханова. Такая сериальная актриса, очень симпатичная. Ей исполняется 80 лет, ну и вроде бы ее должны были поздравить. И вот этот вот дедушка, которого выкрали, когда-то с ней работал. Но дочь заподозрила неладное, когда пришли в дом и стали говорить о ДНК. ДНК – это теперь такая почти национальная идея. Это главный двигатель рейтинга на российском телевидении. Заподозрили, что вот эта вот дочь как бы незаконно рожденная, и вот как бы это ее отец. Они отказались, то есть дочь с семьей, с матерью отказались от этой сомнительной чести, хотя им предлагали деньги. Тогда команда Малахова выкрала этого дедушку, удерживая его несколько дней, дедушка получил гонорар 100 тысяч, но домой он пришел с карманом, где были только 40 тысяч. Дедушка любил выпить. Ну, я бы сказала так, что главная вообще метафора недели – это Путин со своим термосом в Японии. Раньше россияне ездили со своим товаром, теперь будут ездить со своим термосом. Но суть дела от этого не меняется. Мы всегда и во всем выбираем третий путь, поражая, я бы сказала так, окружающий мир своей пугающей самобытностью.
Это был телеобзор Славы Тарощиной. Вы слушали подкаст «Время свободы. Контекст». С вами был Андрей Шароградский.